Итак, добрый вечер. Здравствуйте. Пятница, 12 февраля. Точку зрения высказывает Андрей Константинов, а вопросы задаю я, Александр Горшков, главред Фонтанки.ру. Приветствую, мой запоздалый друг.
Я пришел вовремя. Здравствуй, Александр.
У нас, видимо,
разные дорогие часы. Слушатели и зрители, здравствуйте. Вообще, начинать надо с улыбки, Санечка. О, как раз. О, молодец.
Я когда вижу тебя,
я всё время улыбаюсь. Обаяшка такая, понимаешь, это сам. Поздравляете.
С чем на этот раз?
Ну, во-первых, с тем, что 2,5 всего недели зимы осталось. Это важно. То есть весна уже вот-вот-вот-вот-вот-вот уже такая вот, знаешь, вот, слышь, а вот скачут. А во-вторых, ровно год минским договоренностям, которые вошли в историю под жутким названием «Минск-2». Вот год назад был этот 16-часовой марафон, где журналисты спали прямо как простые солдаты на полу. А в это время 4 лидера, так сказать, вырабатывали и выработали.
Ну, знаешь, я тебя тоже могу поздравить, потому что в ночь на пятницу, 12 февраля нынешнего года, в Мюнхене стороны международной контактной группы по Сирии вроде бы договорились о том, что через неделю может быть прекращен огонь в Сирии. Мы понимаем, что это так же эфемерно, как минские договоренности, а может быть еще даже более эфемерно, но вдруг есть какая-то слабенькая надежда. А что касается Минска... Нет,
я хочу тебе сказать, что сравнивать, конечно, эти два процесса нельзя совсем. По многим причинам, и мы сейчас подробно по поводу наших мюнхенских друзей поговорим, там есть что сказать. Вот, но, конечно, так я скажу, что вот по степени сложности самой вот яичницы, да, которая в Сирии происходит, ну, просто по количеству сторон, да, которые там гипотетически должны принимать участие в каких-то переговорах, там, договориться до конца не могут, да, потому что там количество групп, которые входят в эту пресловутую оппозицию, там, на сегодняшний день там оно было 187.
Я понимаю, это все сложно, но мне все-таки, ты знаешь, происходящее между Россией и Украиной гораздо ближе, чем происходящее в Сирии. Я думаю, что большинству наших слушателей тоже, хотя мы, безусловно, будем говорить сегодня о Сирии. А что касается Минска...
Ты уверен, что вот украинский кризис это то, что происходит между Россией и Украиной?
Ну, ты можешь сказать, что мы здесь ни при чем?
Нет, я не буду говорить, что мы здесь ни при чем, потому что нас это касается впрямую и так далее. Но мне просто...
Безусловно, да, конечно, я понимаю, что ты хочешь сказать. Не только между Россией и Украиной, конечно, да. Но я прошу прощения, да, возвращаясь к тому, что было год назад. Все-таки, по крайней мере, один результат был достигнут. И на юго-востоке Украины сейчас нет боевых действий.
Нет серьезных боестолкновений. Нет,
ну, это уже важно, да, потому что все-таки несколько тысяч погибших, полтора десятка тысяч раненых и порядка 2 миллионов перемещенных людей – это огромные цифры.
Да, никто не может точно сказать цифры потерь настоящие. Я думаю, их в какой-то момент цифры потерь стали занижать и украинские источники, и наши не были заинтересованы в том, чтобы там, по тому же Иловайскому или Дебальцевскому котлу давать настоящие цифры, потому что они просто могли ужаснуть. Собственно говоря, из-за этих... цифр, да, вот из-за этого количества погибших и раненых, и было принято такое волевое решение, ну, остановить это все любой ценой.
А весь твой сарказм, он мне прекрасно...
Я сейчас без сарказма говорю.
Нет, насчет минских договоренностей, как бы, да, он мне прекрасно понятен, потому что...
Просто никто и не собирался выполнять.
Да, но по большому счету их никто и не собирался выполнять.
Я бы даже добавил, их никто и не мог
выполнять. Что-то где-то, наверное, могли, что-то не могли, да, но я с трудом себе представляю, как может быть обеспечен контроль Украины над границей, как это было прописано в Минских договоренностях. А такое было прописано, правильно?
Было, только до этого было сказано, что должны были быть внесены изменения в Конституцию.
Значит, изменения в Конституцию, выборы, правильно, в местные органы власти на Юго-Востоке Украины. Выборы там, кстати, объявлены, если я не ошибаюсь, на апрель, по-моему, да?
А вот изменения в Конституцию не приняты.
Значит, но и выборы объявлял не Киев, а объявляли их местные органы власти в ДНР и ЛНР. Но у нас вот на днях вернулась наш корреспондент Юлия Никитина, которая была на этих территориях. И да, в общем, она говорит, что все достаточно тихо. И по сравнению с тем, что было несколько месяцев или год назад, почти мирная жизнь, гораздо меньше людей с оружием. Это уже редкость, по крайней мере, если брать центр Донецка, ты вообще не скажешь, что вот здесь рядом недавно была война, как бы, да, и сюда долетали снаряды. Значит, но и сказать, что это тот русский мир, о котором мечтали и идеалисты, и проходимцы, тоже, наверное, нельзя. Это, по большому счету, полувоенная диктатура.
Ну, я тебе скажу, что то, что на вот остатках Украины происходит, это тоже, в общем, наверное, не то, о чем мечтали идеалисты. И я думаю, что вообще мир в целом никогда не будет прежним. Уже слишком серьезные потрясения произошли, ну, везде на самом деле. Ну, по крайней мере, берем Европу, значит, берем там Средиземноморский бассейн, да. Хотя, в общем, и в Штатах меняется потихоньку что-то. Но не об этом речь, понимаешь, какая штука. Дело в том, что самый сейчас серьезный вопрос вот в годовщину невыполненных Минских соглашений, да, вот принятых и невыполненных, он очень простой. А дальше что? Западные дипломаты, официальные лица, там, кто угодно, они как мантру повторяют, там, надо неуклонно соблюдать Минские соглашения, если они не будут соблюдаться, мы не будем санкции с Россией снимать. Но дело в том, что вот некая патовость этой ситуации, она, знаешь, чем обуславливается? Она обуславливается тем, что почему 16 часов марафон-то происходил тогда в Минске. Вот наткнулись на непреодолимые противоречия. Ситуация была такой, что легко какие-то соглашения вырабатывать, когда есть явный победитель и явный проигравший, да, значит, побежденный. А в ситуации, значит, на тот момент она не была такой очевидной, она такой смазанной была, как бы, да. При том, что я думаю, что у Украины она была в более неприятном, скажем так, положении, да, потому что, в общем-то, речь шла и о потере контроля на там существенной территории, да, но все равно, как бы, да, значит, была там поддержка Запада достаточно такая активная, решительная, там, все такое прочее, да. Принимали даже не компромиссные, а вот такое вот замораживающее нечто, эликсир такой, да, придумали, замораживающий, в расчете на очень такую простую формулу. Давайте так, а там либо и мир сдохнет, да, либо, значит, и шаг сдохнет. Значит, одни рассчитывали, Украина рассчитывала на то, что очень сильно санкциями будут, значит, гнобить Россию, а она, в свою очередь, будет влиять на, значит, руководство этих двух непризнанных республик. В России, я думаю, рассчитывали на то, что очень тяжелый будет экономический кризис на Украине. Очень они будут, как сказать, подвержены такому давлению через цены на газ, через общее состояние в обществе, да, что там, глядишь, и выборы внеочередные какие-то, так сказать, проклюнутся, придут к власти те, кто будут посговорчивее. И ничего не получилось ни там, ни там. То есть и наш мир остался жив, и ваш Ишак, в общем, тоже.
Расчет на дестабилизацию в Украине был очевиден.
Ну, расчет на дестабилизацию в России был тоже очевиден.
Сейчас, я прошу прощения, но и тем временем кризис настиг и нас, да, и вся эта история обходится дороже и дороже. Потому что, ну, смотри, только в Донецкой области 650 тысяч людей ежемесячно получают рубли, очевидно, из России. Ну, откуда там еще рубли? Я прошу прощения, послушай.
Ну, послушай, послушай. Вот я не видел, я не готов это
обсуждать. А что обсуждать, если это факт?
Я не знаю, ты видел, ты их считал, ты их держал в руках.
650 тысяч людей, это официальные данные, только в Донбассе, только в Донецке, не считая Луганска, а там сопоставимые цифры, получают рубли, которые приходят из России. Это никто не отрицает.
Я это тоже не отрицаю, только я их не видел. Я не могу это обсуждать. Я не знаю этих вещей.
Значит, если мы умножим 650 тысяч даже на 2 тысячи, это там некая пенсия, которую получает вот рядовой пенсионер, это уже получится, если я не ошибаюсь, 1 300 000 000. Это только по Донецку, только выплаты пенсионерам. Это не считая бюджетников, которые получают зарплату тоже в рублях, не считая значит, местных ополченцев, или как они теперь называются, местных армий и правоохранительных органов. Это гигантские рублевые транши, которые ежемесячно идут туда, в том числе за твой счет.
Ну, может быть, конечно, и за мой счет. Я, понимаешь, тебе хочу сказать при этом следующее. Да? Значит, я не вижу ничего хорошего так сказать, во всей этой истории. Но мне кажется, конечно, что Украине сейчас больнее.
Ты знаешь, я бы не хотел разбирать здесь, кому больнее, да, может, потому что можем говорить о том, что и нам не сладко. И расчет, который был и наверняка есть с украинской стороны на продолжение удерживания санкций в отношении России, потому что, ну, покуда не выполнены минские договоренности, да, формально там вроде как санкции не могут быть сняты, правильно? Но поэтому выгодно поддерживать этот градус для того, чтобы санкции продолжались. В этом есть вполне очевидный расчет. Извини.
Но это не может быть расчетом, Саша. Дело в том, что прекрасно...
Ну, как не может быть расчетом?
Послушай, да? Вот послушай меня, дорогой мой. Да. Да. Если мы с тобой понимаем, что минские соглашения с самого первого дня, когда они были нарисованы, да, что они не могли быть выполнены. Ну, мы с тобой это понимаем, не сразу поняли, но дошло до нас. Дошло до меня, о великий царь, сказала Шахерезада, очередной раз залетев от шаха, понимаешь? Значит, для руководителей основных европейских стран, игроков, да, для руководителей Соединенных Штатов Америки, невыполнимость этих соглашений, она тоже была очевидна. Но они странные ребята такие, вот все эти Меркель и Оланды, так сказать, немножко такие какие-то, как в цирке на Фонтанке, да. Значит, ну, не совсем дегенераты, чтобы этого не понимать. Тем более они в самом этом процессе. Они повторяют, что их надо выполнять. Это, знаешь, как вот в «Золотом теленке». Пилите, Шура, пилите, понимаешь? Паниковский давно уже все понял и последние полчаса водил ножовкой только
я
для
вида. Извини, но я к тому, что странно было бы отрицать, что эти санкции по нам не ударили. И на этой неделе, позавчера, если не ошибаюсь, были обнародованы цифры Минэкономразвития. Сильнейшее падение торгового оборота в России за 40 лет. С 1970 года.
Да, я тоже ничего хорошего в санкциях не вижу в этих, да, за исключением того, что Россия такая страна интересная, которая в кризисных ситуациях гениально совершенно мобилизуется, а когда более-менее спокойная ситуация, тут же расслабляется, начинает...
Ты знаешь, я вот что-то пока этой мобилизации не вижу.
Может быть, не настолько силен кризис?
Ну, наверное, надо подождать еще, как бы, да, но пока что мне бросается в глаза, я, конечно, там не специалист по этой части, но некая беспомощность правительства бросается мне в глаза, как бы, да, я не слышал.
Мне бросается в глаза беспомощность украинского правительства с этими попытками их министров уйти в отставку. и так далее. Ну,
то есть, мне... когда министр уходит в отставку, это беспомощность, по-твоему, как бы, да? А вот когда у нас министры сидят одни и те же по полтора десятка лет, и ничего не меняется, как бы, и нету никаких идей.
Это что у нас полтора десятка лет ты там отсидел?
Слушай, ну, колонна...
Триумфальное появление Екатерины, которую в городе...
Я забыл заколотить дверь.
В городе ее уже узнают по ногам, понимаешь? Уже бегут и говорят: девушка, это вы носите чай в студию. Кстати, Катя, может быть, все-таки как-то и Александру Львовичу маленькую чашечку кофейку
мне в знак протеста принести. Колу, пожалуйста.
Да-да-да, конечно.
Вот. В следующий раз заколочу все-таки.
Заколотишь, да, так сказать. Так вот, значит, я тебе скажу, что по 15 лет у нас там в правительстве, по-моему, никого нет.
Слушай, ну колода одна и та же, да? Новых людей там практически не появляется.
Только Шойгу какой-то такой долгожитель, монстр и динозавр. Все остальные, они, в общем, достаточно такие свеженькие. Но дело не в этом. Мы, понимаешь, я не пресс-секретарь нашего правительства, чтобы его защищать. Но вот я просто когда говорю...
То есть ты положительно оцениваешь деятельность нашего правительства?
Знаешь, я небольшой специалист все-таки по деятельности правительства, но...
Или его деятельность тебя не интересует?
Но мне показалось... Ага, вот так вот, да. Опа.
Прекрасно.
Улыбаюсь, написано, понимаешь, так сказать. Это... Так из горла будешь, американскую колу,
наша,
да?
Наш ответ.
Ваш ответ нам, да, так сказать. Я вот чай с русской малиной, а ты, значит, с русским лимоном, я бы даже сказал.
Я не уверен, что у тебя малина русская в чае.
А какая? Израильская,
что ли? Это надо проверить, да?
Надо проверить на это, на экспертизу пошли, когда вот изымешь стаканчик, так сказать. Я-то точно знаю, что у тебя это вот отравленный американский напиток, понимаешь?
Сделанный в Петербурге.
Да, они и сюда пробрались. Вовремя не уследили. Вот, ну, ничего, все впереди, дорогой мой. Вот. По поводу правительства я тебе могу сказать так. Если уж серьезно, так сказать, опа, еще и кофе тебе несут. Слушай, у тебя какой-то бенефис сегодня, понимаешь, так сказать, и кофе.
Это
ему,
она боится, что я дверь заколочу.
И кока-кола, понимаешь, и улыбка. Вот. Замечательно. Действительно, ее ведь стали по ногам узнавать.
Так продолжай, извини, да.
Телезрители. Значит, продолжаю. Я вообще думал, что как раз наше правительство, оно больше меня ужаснет. Вот в плане... Я больших бед ждал, так сказать, от всей этой ситуации, от вот этого прошедшего года.
То есть тебе хорошо?
Нет, Саш, мне не может быть хорошо, когда стольким людям плохо. И еще раз тебе говорю, я очень переживаю вот эту ситуацию по Украине. Я очень переживаю, что, например, мне туда больше не поехать.
Тебя не пускают?
Ну, я сам не поеду туда, в ту страну, где запретили бандитский Петербург. Понимаешь, мне брезгливо туда ехать. Вот, просто после того, как запретили бандитский Петербург, как я могу туда поехать? И зачем я туда поеду? И вообще, так сказать, запретить бандитский Петербург могли только...
Вот, ну, может быть...
Хунта киевская, понимаешь ли.
Ты приехал, выступил разрешили, бы с этим, с этой речью на Майдане, глядишь бы и разрешили.
Нет, я не думаю, что после моего выступления на Майдане они бы что-то разрешили.
И знаешь, хочется... в любом случае для нас это был бы информационный
вот
повод.
Вот это да, я понимаю, что ты бы меня с удовольствием туда отправил, и когда меня бы там растерзали на части, так сказать, твои вот эти вот жовто-блакитные друзья, вот, вы бы все бы радостно, так сказать, строчили в интернет. Пасквили. Вот. Но я вам эту радость не доставлю. Мне правда не хочется туда ехать, потому что мне кажется, что там как-то немножко все... Чтобы закончить всю эту тему, да, я скажу так. Вот ты меня, наверное, подозреваешь в какой-то такой заряженности по отношению к Украине, там еще чего-то такого. Ничего этого, в общем, нет. Мне очень жаль, что так все случилось. Мне их жаль еще и вот как людей, которые испытали очень большое национальное унижение. Конечно, они его испытали.
Понимаешь, я понимаю, что ты хочешь сказать, но тебе все время жалко всех вокруг, а вот то, что здесь, у нас внутри...
Я тебя пожалею
тебе
после
на это
эфира.
Как-то,
ну, я такой... тебя обниму после эфира и пожалею. Ты не переживай.
Вместе друг друга пожалеем.
Да, вместе, а обнимемся, так сказать. И, значит, но я еще вот просто не договорил, да, я... Вот обращаясь к украинскому народу, да, там, наверное, действительно объективно растут антироссийские настроения, потому что и мозги промывают, и потому что вот, ну как вот, да, там, трудно с потерями смириться, так сказать, и так далее. Но мне хотелось бы сказать им следующее. Дорогие бывшие братья, самое главное, чтобы вы считали, что оно того стоило. Бог ты с ним, со всем вот этим, да, так сказать, там, вы переживете, мы переживем, друг друга, друг без друга проживем, наверное, так сказать, там. Главное, чтобы вы считали, что оно того стоило. Главное, чтобы вы были четко уверены, что вы правильно сделали выбор.
А как ты-то считаешь сам? Мы должны считать, чтобы оно того стоило? Мы?
Вот я не считаю, что вот то, что случилось на Украине,
нет,
что оно того
подожди,
стоило.
Но то, что считал, случилось на Украине, мы же здесь, как ни крути, сторона, да, и мы тоже в этом завязаны. Оно того стоило?
Ой, я тебе так скажу, Саш, я много раз думал на эту тему, и могу сказать, что, наверное, с определенного момента у нас почти не было... Вот как вот про Сирию сейчас будем говорить, там тоже почти не было альтернативы, почти не было выбора, да, там. Зачем мы туда пошли? Выбора не было, поэтому пошли. Вот с определенного времени по украинской, так сказать, теме мне тоже кажется, что у нас особых развилок таких, что вот можно так было поступить, а можно так было поступить, не было. Другое дело, что, наверное, вот, ну, не знает история сослагательного наклонения. Но если бы украинским вопросом занимались бы намного раньше, предметно, плотно, да, наверное, вот этих вот трагических моментов можно было бы избежать. Если бы вот не плюнули с 90-х годов на Украину, что там происходит, да, в общем, как-то по остаточному принципу, да, так сказать, так вот это... Второй сорт, так сказать, вы и есть второй сорт, не будем мы там, не будем мы вас не очаровывать, так сказать, не будем мы вас не заторговывать, не вообще как, неинтересно. Унтерменши, так сказать, все. Глупость это была. Мы упустили и проиграли в этом смысле Украину не 2 года назад. Нехорошая, прямо скажем, дипломатическая работа была. Нехорошая была работа такая вот, ну, работать надо, ну, было с населением постоянно, да, так сказать, не отдавать это поле другим игрокам.
Ты знаешь, игрокам. Я думаю, что, я уверен, что деньги-то на это выделялись, а вот как...
Я не знаю, выделялись или нет, если выделялись, видимо, они разворовывались, потому что ничего не доходило.
Хорошо.
А с другой стороны, как бы, да, там работали, там вот у меня вопросов... В этом смысле нет к западным товарищам. Они все делали как по науке, да? Они воевали за умы и сердца. И достаточно успешно. И достаточно быстро, хотя, ну как быстро, да? Это там 2 десятилетия почти заняло, так сказать. Они переформатировали во многом и взгляды, и мозги, и настроения, и прочее. Не всех, да? Но достаточного количества... опираясь на которое, чтобы можно было, так сказать, в том числе,
знаешь,
успешный переворот совершить.
Я все-таки думаю, что самое главное переформатирование произошло за последние 2 года. Одна дата, которая была на этой неделе, с чем я тебя тоже поздравляю, всего 2 года назад открылась зимняя Олимпиада в Сочи, а в эти дни она была в самом-самом разгаре.
Да.
И согласись, что это была другая эпоха.
Да, и чудесная, кстати говоря, была Олимпиада, понимаешь? И многие надеялись, что Олимпиада... Смысл олимпийского процесса, да, в том, что затухают все войны, все цари съезжаются, да, значит, разговаривают друг с другом и так далее. Вот там этого не произошло уже. Там уже Запад очень хорошо показал, что плевать нам на Олимпиаду. Значит, мы не остановим ничего.
А мы к этому совершенно не готовились, и поэтому совершенно случайно 20 февраля 2014 года, как написано на медали за возвращение Крыма, если не ошибаюсь, да, значит, началась вот эта вот самая операция по возвращению в родную гавань.
Саш, тебе виднее, наверное, как такие операции...
Без подготовки. Как... Я... Нет, это ты должен знать, как делаются подобные вот
я
операции.
Я поэтому тебе и говорю, что, понимаешь, поскольку читал в разных умных книжках, так сказать, я не верю в то, что, там, как ты считаешь, там, за год до этого там, значит, прорабатывалось и так далее. Сценарии разные. Да, вот эти командно-штабные игры, они существуют на... Самые разные территории,
я понял. Да, да, да.
Но это не...
Насчет командно-штабных игр, извини, просто чтобы уже перекинуть мостик к следующему блоку, иначе мы до конца программы проговорим на одну тему. Только что перед тем, как идти в студию, слышал выступление Проханова по одному из телеканалов, и товарищ Проханов в свойственной ему эпической манере говорил о том, что в мире пахнет войной, грозные военные маневры идут по всему миру. А я за последние дни слышал про одни маневры. Это внезапные учения в Южном военном округе с задействованием сил Каспийской флотилии, Черноморского флота, отработка и высадка десантов, действия авиации и так далее.
Ну, во-первых, Саш, ты, я думаю, просто не следишь за маневрами сил НАТО. Ну, просто не интересуешься этим вопросом. Я тебе могу сказать, что НАТО это очень сильная организация, хотя там две самые сильные армии.
Это подожди, вот только США и сейчас Турция, да? Я не про это, да? Это так
вот они постоянно.
Хорошо. Ведут вот это, учения, вот эти учения сейчас в Южном военном округе это ну, просто такая внезапная плановая проверка, вещь, то, плановая внезапная вещь, или все-таки ну мы понимаем, что Южный округ это сравнительно недалеко от театра военных действий в Сирии. Ракеты с Каспийской флотилии уже долетали до Сирии.
Я не думаю, что это впрямую связанные вещи, потому что, если ты вспомнишь, у нас вот эти внезапные проверки, они стали регулярными. Такая была и в Западном, значит, военном округе, и они будут еще... Я тебе скажу, с чем это связано. Это связано с тем, что армию возрождать тяжело.
Я просто напомню, что во время событий на юго-востоке Украины у нас периодически проходили маневры, и они проходили и перед Иловайском, и перед Добольцово, если я не ошибаюсь.
И что?
Совпадение?
Почему совпадение? Сань, вот ты интересный человек. В армии вообще должны быть постоянно учения.
Да я же не говорю, что в армии не должно быть учений.
Ну,
я...
ну, что ж тогда ты хочешь? Просто дело в том, что все 90-е, да, все 90-е, не было ничего.
Хорошо, извини, я по-другому сформулирую тот же самый вопрос. Нам ждать дальнейшего обострения в мире, дальнейшего обострения вокруг Сирии в связи с последними заявлениями, в том числе со стороны Запада, о том, что мы бомбим гражданские объекты, и наше участие в Сирии не идет на пользу. Заседание сессии НАТО, заявление об усилении сил НАТО в Восточной Европе, да, и так далее.
Такое усиление, прямо обалдеть. Я всегда... Когда они с этой Восточной Европой, с этой замечательной Прибалтикой, с этой милой совершенно Польшей... Да,
ты не хочешь отвечать на мой вопрос?
Я хочу, я тебе отвечу сейчас. Значит, во-первых, мне страшно их жалко в том плане, что...
Опять тебе их жалко, всех тебе жалко. Ты такой жалостливый просто.
Да, я добрый человек, в отличие от тебя. Знаешь, как в этом Айболит 66, да? Пустите доброго человека, а не то он выломает дверь. Вот я такой.
А глаза у него добрые-добрые.
И да, и улыбка, и все, и глаза... Значит, расширяете вы там на 1000 янки, там будет больше. Ну что ж вы так их не любите, этих прибалтов? Просто вот в случае чего обрекаете их точно на гибель, да, значит, своими вот этими усилениями, вот так называемыми. Значит, смотри, Давай теперь серьезно. Ты говоришь, заявление со стороны Запада, что мы бомбим гражданские объекты. Ну, журналисты. Значит, западная журналистика, к сожалению, себя достаточно сильно дискредитировала.
А наша?
Неоднократно ловили за руку.
А наша?
С нашей меньше спрос. Извини меня. Эти должны были быть примером. Они все время на этой дороге демократии. А мы-то чего с нас? Мы 25 лет назад
из пещеры вылезли. То тебе жалко, то они для тебя примером должны быть.
Да, а поскольку они не являются примерами, то немедленно мне становится жалко. Все, все логично абсолютно. Значит, турки нас обвиняют в основном в том, что мы там какие-то больницы бомбим там,
и так далее. Не только турки. Я читал эти заявления в серьезных изданиях, в том числе в газете «Гардиан» была публикация.
Они ретранслируют вот эти вот, вот этот вот турецкий взгляд, так сказать. Журналисты почему? Интересные.
Извини, не только турецкий взгляд, международные гуманитарные организации правозащитные, на которые ты иногда ссылаешься.
Иногда ссылаюсь, иногда не ссылаюсь. Знаешь, как это... И как когда... часто, господин Касторский, вы чистите у него обувь? Понимаете, мне трудно сказать, как часто. Я иногда часто, иногда редко. А когда идет дождь, так я вообще не чищу. Вот, значит, еще раз тебе говорю, журналистов западных, непосредственно в Сирии, почти нет. Либо потому, что они, как их почти нет в Луганске, Донецке.
Но они есть в приграничных турецких районах,
куда идут беженцы, в том числе. Да, вот в приграничных турецких районах они, конечно, дают объективный взгляд, понимаешь? Недавно представитель Министерства обороны генерал Коношенков, так сказать, очень четко сказал по поводу двух разбомбленных, так сказать, больниц в Алеппо, да. Сказал о том, что, простите, но наша авиация в указанный период времени вообще не работала. Зато вот с турецкой стороны действительно прилетали пара самолетов, которые там поработала. Мы готовы, так сказать, установить, так сказать, и объекты, по которым вполне, были нанесены
ты знаешь,
удары.
Вполне может быть, но и ты, и я, мы были на войне, и... Так оно случается, мы знаем, когда во время боевых действий бомбы и снаряды попадают отнюдь не в военные объекты.
Да.
Или ты хочешь сказать, что они всегда попадают только нет, точно в цель?
Нет, я только при этом, опять же, по... Нет, конечно, я не хочу так сказать. Вот, я только при этом вспоминаю о том, как-то сказать, уничтожали Ливию. Вот как-то не помню, чтобы в западных объективных средствах массовой информации... переживали по поводу гибели гражданского населения. Ну, просто не помню, и все. Вот как-то не морочились они в то время. А тут ну, созрели, хорошо, молодцы, так сказать, развиваетесь. Рад этому обстоятельству. По поводу напряжения ситуации, так сказать, по поводу вот этих криков о том, что близки мы к Третьей мировой войне там, и так далее. У меня такое ощущение, что немножко, конечно, заигрываются с вот этими пугалками. Да, значит, ну, грубо говоря, это логично. Потому что что произошло вот за последнюю там...
Я прошу прощения, да, просто, ну, то есть ты считаешь, что вероятность столкновения, военного столкновения между вооруженными силами России и Турции все-таки невелика?
Ты знаешь, такая игра есть покер, да, и там очень такая важная составляющая, это все-таки умение блефовать, да, вот не можешь блефовать... Нет у тебя склонности блефовать, да, так сказать, нету навыка определенного. Ну, вообще, не садись, пожалуйста, за покерный стол, да, потому что, ну, это не та игра. Вот политика, особенно политика на Востоке, она в каком-то смысле вот, сопоставима с такой игрой. И вот с тех пор, как вот резко достаточно обозначились успехи, действительно серьезные успехи у асадовских сил, и при поддержке наших
ну, военных... Ну, согласись, у самих асадских сил никакие успехи бы не могли обозначиться
без нашей помощи.
Конечно, конечно.
Ну, я готов с этим согласиться, хотя и ты должен согласиться, что уж как не кричали, что вот-вот Асад падет, а без нас они 4 года продержались. 4 года с колоссальными потерями, так сказать. Ну, я
это,
тебе...
огромная гражданская война.
Ну, я тебе скажу, тем не менее, так сказать, прости, при том, что какие силы были против, какие они потери понесли, но это такая крутая армия, ну, я тебе
потери,
скажу.
Потери, насколько я понимаю, с двух сторон их преимущественно, в том числе среди гражданского населения.
Вот все-таки. Насчет этого я, как тебе сказать, корректность цифр потерь среди военных, она всегда выше, чем по гражданскому населению. Ну, просто потому что, как сказать, потому что пересчитать мертвых солдат, или пропавших без вести значительно проще, да, чем, так сказать, с гражданским населением разбираться в этом смысле. Поэтому потери военные, да, они всегда точнее вот, вот в плане по военнослужащим. Это все знают, да, это, ну, просто в армии учет и контроль, ну, как сказать, лучше налажен, понимаешь?
Со стороны сирийской армии, да, со стороны повстанцев, я не думаю, что там какой-то строгий учет и контроль был со стороны их вооруженных формирований.
Наверное, да, хотя трупы все равно надо хоронить, убирать там и так далее и тому подобное. Так вот, конечно, без нас таких бы значительных успехов не было, но и сама армия, так сказать, выстояла. Потом сейчас им легче стало людей набирать, да, поперли к Асаду, и отряды переходят на его сторону, действительно, ни один, ни два, ни три. Это так вот на Востоке всегда, да, силу почувствовали и сразу жмутся к ноге, как собаки в холодную зиму, понимаешь, к человеку жмутся, надеются, что, так сказать, вместе будет легче пережить. Вот как только пошли эти успехи, как только стали освобождаться, так сказать, действительно, районы, города, там, подходить к границе с Турцией, на юге обозначились успехи, да, значит, тут возникла такая истерика, замешательство и прочее, да.
А сейчас главная точка – это Алеппо, которая контролируется повстанцами, где около 300 тысяч, если я не ошибаюсь.
Ну, это вот если мы на севере, как говорится, берем, да, так сказать, то да.
Алеппо... Ну, наверное, на сегодняшний день это ключевая точка, собственно говоря.
Ну, на юге тоже важные события происходят. Но Алеппо, значит, это действительно очень важно. И понятно, почему у турок началась истерика. Да, истерика... Тут просто люди, многие не разбираются. Как европейцы говорят Алеппо, или как арабы говорят Халеб, это такой вот древнейший город. Действительно... колыбель цивилизации, такой расхожий штамп. И он очень важен был для Турции, на самом деле. Вообще, надо сказать, ну, там очень близко турецкая граница, действительно. И в Турции Алеппо, Халеб вообще считали турецким городом, если хочешь. И я тебе хочу сказать...
Ну, собственно говоря, Эрдоган сказал, это наши братья.
Братья-то они все братья, понимаешь, так сказать. На Востоке вообще принято обращаться даже к незнакомому человеку. Раньше было Яахи, да, брат. Ну вот вместо там товарищ, господин, там так не говорят, там Яахи, да, там ты незнакомцу говоришь брат. Это нормально совершенно. Вот. Яхуя это братишка, значит, между прочим. Вот. Там старики до сих пор понимают по-турецки. Ну, сейчас, наверное, я не знаю, многие уже убежали. Но там действительно было очень сильное вот это вот старое еще с Османской империей турецкое такое влияние. Перемешанность определенная. Туркоманы эти пресловутые, да. Ну, хотя назвать этнически турецким Алеппо, наверное, все-таки, конечно, было нельзя. Это был когда-то второй город. Сейчас это уже, наверное... Там не второй, там, а может быть в пятерку там входит и все такое прочее. Но самое главное, что там концентрация была вот этих вот пресловутых оппозиционных отрядов. Прежде всего, это, конечно, Нусра.
Но эта концентрация, насколько я понимаю, сейчас и осталась. Как бы, да,
и да и нет.
Собственно говоря, так как сейчас с юга, юго-востока, юго-запада город окружен, блокирован асадовскими силами, а сверху подпирают курды.
Курды, как бы, да? Особенно... асадовцы, и вот это вот, значит, там...
Деваться-то некуда, выходить из города, это попадать под открытые удары воздушных сил, поэтому...
Полной это... блокады нет, во-первых, да, значит, давай так. Полная блокада, это вообще только в средневековых вот... в фильмах про, значит, осаду каких-то крепостей. Вот небольшую крепость, ее можно в полное кольцо, так сказать, охватить. Такие мегаполисы, как Алеппо, взять в полную блокаду, уже, наверное, это не очень реально, просто технически, скажем так, да? Вот. Но, значит, кто там находится? Вот. Там находится Джебхат-ан-Нусра.
Подожди, но там находится еще, помимо этого, огромное количество мирного населения, да?
Подожди, Джейш Аль-Ислам, значит, и Ахрар-аш-Шам.
Это я из крупных. Я только, извини, должен произнести эту магическую фразу, когда ты сказал Нусра, запрещенная в России террористическая организация. Это у нас требование Роскомнадзора, как бы, ну, да, и мы обязаны Бога. Это говорить, иначе нас всех...
Мы все три эти шайки считаем террористическими.
Ну, подожди, нет, официально у нас в списке террористических организаций Исламское государство и Эн-Нусра, как бы, да?
Значит, смотри, Джейш аль-Ислам — это те, которые, которых очень сильно поддерживают саудиты, да? Ахрар аш-Шам, освобождение Шама, да, так сказать, это те, кого очень сильно поддерживал Катар, грубо говоря, да, ну, не только они, но так, ну, я очень сильно упрощаю сейчас, ну, как бы, вот...
Так а к чему ты это говоришь?
Сейчас ты поймешь, к чему я об этом говорю. И там еще якобы, так сказать, какие-то отряды вот этой пресловутой сирийской свободной армии, которая то ли есть, то ли нет, так сказать, сейчас заявляют, что она там 25 тысяч, так сказать, по-моему, это вранье. Недавно говорили, что 75 тысяч, тоже это вранье, на самом деле, их нет. Турки, так сказать, она базируется в Турции, да, там, и отряды, в том числе туркоманов, отряды, которые офицеры турецкого спецназа командуют, там, в общем, такой вот сирийский Донецк, да, так сказать, там некий сложился, и... Как этот НАТО-то председатель Столтенберг сказал, опасаются вторжения в Алеппо правительственных войск. Правительственные войска вторгаются в город, который, в общем-то, на их территории расположен. Вторжение, да? Интересно. Так вот, смотри. Заваривали эту кашу долго. Вкладывали в это денег много. На что это все было направлено? Ну, в принципе, на расчленение Сирии. Да, значит, Турция хотела свое, так сказать, себе отхапнуть, да, так сказать, это вот как бы к югу от своей границы, да, так сказать. И по факту оно так и было уже, по большому счету. Как дома они себя там чувствовали. Решали в том числе таким образом курдскую проблему.
Скажи, пожалуйста, мы какие цели преследуем в
Сирии? Очень нормальные мы цели преследуем. Ты только мне не сбивай, ты мне дай договорить. Я тебе потом, ты перепрыгиваешь с вопроса на вопрос. Получается, я на один не ответил.
Так я хочу быстрее узнать ответ.
Быстрее, быстро.
Время эфирное
дорого. Дорогой очень... мой, быстро, да. Только кошки родятся, понимаешь? Либо давай мы говорить на какие-то очень простые темы. На темы сложные нельзя дать какие-то очень быстрые и простые ответы. Значит, когда ты годами вкладываешься, когда ты годами вкладываешься в людей, когда ты, значит, врешь годами, когда ты обещаешь годами, когда ты все это делаешь, да, и потом вдруг у тебя все пошло не так, это очень обидно. И это не только обидно, это, как говорил один майор, могут наступить чреватые последствия, да, в том числе внутриполитические. Когда товарищ Эрдоган понял, да, так сказать, что все, на что делалось ставку в этом вопросе, а он же пошел на серьезные жертвы, да, дружили же они когда-то с Асадом, обнимались, в десны целовались, семьями встречали и так далее, потом предал, так сказать, его, потому что, ну, появилась возможность хапнуть, а что не хапнуть-то, да, а и предал по-нехорошему, да, так сказать, и все знают, что предал. И деньги колоссальные потратил. И людей зарядил. Непонятно потом, куда всю эту, так сказать, погонь воевавшую, так сказать, девать, да, так сказать, как их угомонить, утихомирить. Они же никогда не перестанут воевать, да? Это же не солдаты Урфина Джуса там щелкнул тумблером, они раз там в режиме покоя и застыли, да? И не получил того, на что рассчитывал. Наступает немедленно психоз. Ровно такой же наступает у саудитов и... у катарцев, да, они начинают поднимать ставки, ну, блефовать, играть на повышение, да, мы сейчас, так сказать, введем свои войска, говорит Саудовская Аравия, сухопутная операция, даешь там, значит, не даешь, турки так впрямую не говорят, но, значит, там тоже концентрируют войска, какие-то обстрелы начинаются, так сказать, уже там на сирийской территории какие-то самолеты полетели, в общем, наступает такой карнавал. Мы, все откликаются, начинают говорить, да, прямое столкновение, третья мировая, там, значит, там, пятая, десятая, ужас-ужас, там, караул, там, по телевизору у нас говорят об этом, у Соловьева, там, Проханов вот этот, да, этот восставший, так сказать, из...
Ну, мы подогреваем этот градус, да, ведь это куча аналитических материалов, да, 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 в наших СМИ,
послушай,
причем в респектабельных, да, в том числе, да, да, как бы, да,
но
насчет того, считают танки, самолеты, да, корабли, кто-то предлагает начать не с мелочей, а сразу же с ядерного удара. Же, как, да. Да, чтобы
я тебе скажу так, это по закону драматургии. Да? Вот все СМИ, они все-таки немножко похоже.
Ну, подожди, а тебе не кажется, что вот что-то такое в истории не раз было, и даже, ну, вот в истории последних десятилетий, а чем отличались события перед русско-японской войной, например, как бы?
Нет,
да?
Ну, много чем. Мобильных телефонов тогда не было. Например, понимаешь, не надо так сравнивать впрямую, да? Понятно, что история развивается по спирали, но это, да, надо все-таки как-то избегать прямых вот таких вот аналогий, потому что ничего умного в этом нет. Да? Все-таки совсем разные ситуации, совершенно иная предпосылочная какая-то база.
Риторика,
да?
Похожая.
Риторика, понимаешь, она, конечно, похожа, особенно когда риторика нужна для повышения вот этого градуса, для повышения ставок, да, и в расчете на то, вот, кто раньше мигнет, да, так сказать, у кого раньше нервы сдадут. Я почти уверен, что это полный блеф, да, вот это вот турецкие, так сказать, визги по этому поводу и саудовские. Саудовские, ну, вот просто вот на 95%. Ну,
и заявления наших аналитиков тоже не надо воспринимать.
Ну, серьезно. Там разные есть аналитики. Есть серьезные, серьезные аналитики вообще редко звучат в печати такой вот. Есть те, которые сами себя аналитиками называют и там на Первом канале сидят, играют в ладушки на деньги и в танцы страстным трусами меняются. Значит, саудиды, чтобы вот они там каким-то там корпусом в Сирию ломанулись, ну, это самая большая глупость, которую они могут сделать. Вояки не очень хорошие. С технической точки зрения полностью от Запада они зависят, да, и...
Твой прогноз все-таки, я уловил мысль, то есть можно расслабиться и большой войны не будет.
Как говорил армянин один в раздевалке фитнес-клуба, расслабляться не надо, Зады могут подойти, да?
Значит, уходишь от ответа на вопрос.
Послушай, значит, еще раз говорю, расслабляться нельзя. Более того, вот серьезный момент, в Мюнхене... Что сказали Лавров и Керри, похлопав друг друга по голяшкам, да? Обнялись в очередной раз, кучу всего наговорили, сказали, через неделю начинается перемирие.
Прекращение огня.
Да. Значит, добрый знак, с одной стороны. С другой стороны, не очень я верю в то, что будет какое-то прекращение огня. Ну, хотя бы потому, что с Нусрой на этот счет не посоветовались, у них свое мнение, да? И на Нусру можно все списать.
Ну, Нусру мы считаем террористической организацией, американцы ее не считают террористической организацией. И тут все запутано, да, с одной стороны.
Не считают.
Но, понимаешь... Нет, но как, они ей помогают, да?
Да нет.
Они помогают.
Да, вот ей, ты их с курдами путаешь. С Нусрой там более деликатная ситуация. Ну, как американцы Аль-Каиде могут вот так вот впрямую помогать и так далее?
Ну, я же не знаю, там впрямую, не прямую, но помогают.
Ну, послушай, да? не совсем так.
Поставки вооружения, поставки. Наверное, разведданные там,
и так
далее.
В каком-то смысле все наши коллеги западные и восточные имеют прямое отношение к возникновению исламского государства. Вот точно так же его делали, как в свое время Аль-Каиду, просто вот как вот лепим голема,
ну, для который... любимый тобой Рамзан Ахматович признался на днях в эфире федерального телеканала, что и он имеет к этому отношение. Ну что, как он сказал, мы засылали туда наших людей еще до всякого государства, которые проходили подготовку, и сейчас они там. Как бы. Во как оказалось. Как бы. Это он сказал, наш спецназ как бы там был. Ну, потом тут последовали заявления от больших штатящих товарищей, что нет, там типа нашего спецназа
не
никакого.
Будем Рамзана
не, ну подожди, это официальное заявление главы региона по официальному
тебе
телеканалу.
Как бы, не да?
Это ты не вот какой-то оппозиционный листок. Ну, подожди, а как?
Я вот, вот так вот. Я не хочу обсуждать Рамзана Ахматовича.
То есть ты не веришь тому, что говорят по нашим федеральным телеканалам?
Слушай, верить в Бога нужно. Вот. Ко всему остальному можно относиться с большим доверием, с меньшим доверием. Рамзан Ахматович очень хочет, чтобы его вот, Владимир Владимирович как-то услышал и оценил. Он уже и так, и сяк, так сказать, а Владимир Владимирович все как-то, значит, не откликается на призывный зов. Давай не будем это обсуждать, потому что я просто вот не готов на таком уровне. Я тебе про другое хочу сказать, да, что вот исламское государство слепили ровно так же, как в свое время слепили Аль-Каиду, не думая о последствиях, когда, как говорится, исчезнет нужда, да, а вот этот самый монстр будет продолжать жив, и на кого он жить, и на кого он кинется, так сказать, будет непонятно. Расчет-то был на то, что режим Асада падет быстро, и все будет. А все пошло не так. И вот когда пошло все не так, смириться с этим, да, так сказать, не могут ни одни, ни другие, так сказать, ничего. Объявили американцы Асада всемирным злом. Может быть, уже и пожалели 100 раз, потому что какое он всемирное зло? Человек жил все время в Англии, женился на англичанке, да, так сказать, и хотел больше всего понравиться Западу. Про западные либеральные реформы начал. Всеобщую амнистию объявил, открыл все тюрьмы, все против него воюют сейчас, это он их освободил, да? Нет, назначили, все, вот он самый главный негодяй, его надо свергнуть, будет счастливая жизнь. А он не свергается, не так пошло. Но не могут американцы дать задний ход, не могут, они так не бывают.
Хорошо.
Соединенные Штаты не извиняются никогда, потому что они не бывают неправы. Это такая их внутренняя установка.
Я понял, ты ответил на предыдущий вопрос, но вот на последний не ответил.
Подожди, я тебе просто хочу, так сказать, довести, так сказать, до вот последнего, да, значит, и смотри. Психоз у Эрдогана, так сказать, его правительства и всего остального дошел уже до абсолютно неприличных вещей, когда, заметь, случилась же сенсация в определенном смысле, когда Эрдоган взвизгнул уже на весь мир, так сказать, на американцев, да, буквально. Вы определитесь, вы с кем союзники, сказал он наконец. Вы с нами союзники мне? Или вы союзники мне с курдами, которым вы, значит, помогаете там и даете тогда... Ты заметил, когда он это сказал? Он это сказал через там 15 лет после того, как американцы, или когда там они входили в Ирак. Они в Ирак, когда вошли, первое, что сделали, дали курдам оружие, да? Турки так это терпели. Все, не можем больше терпеть, потому что все, что они делали по решению, так сказать, курдской проблемы, полетело в унитаз. Вот просто все, что делали по решению курдской проблемы, полетело в унитаз. А огромные деньги и средства, и силы, и жизни на это были брошены. Целая программа была, чтобы, так сказать, отдать побережье с отелями этим курдам, чтобы они работали, адаптировались в общество и так далее. Курдов же раньше вообще запрещено было в Турции курдами называть. Их горными турками называли, понимаешь? Горные турки такие. Говорят на другом языке. Ну, горные такие турки, знаешь, по-турецки не понимают. Вот. И вот на что у меня надежда? В Турции, правда, как говорят? Они говорят, да что вы нам с этим НАТО? Что вы нам с этим НАТО? Это НАТО мы нужны с нашей армией. А нам-то НАТО как бы не шибко вот так вот там 5-10. Там очень интересные такие внутренние дискуссии идут. Но я все-таки надеюсь, что это больше понты. И хотя существует, ты прав, одна серьезная опасность. Знаешь, в западной драматургии есть очень такой расхожий сюжет, который многократно в разных произведениях воспроизводился. Ты, наверное, вот если смотрел американский фильм «Сомерсби» назывался, где Ричард Гир в главной роли, он не новый, но там в чем смысл, да? Значит, приходит человек там, с войны, там, спустя много лет, война севера и юга, он там южанин, просидел в концлагере у северян, да, возвращается домой. Его вроде узнают, а вроде он, вроде не он, да, так сказать. Выдает себя за вот там мужа этой женщины, да, там хозяина вот этих земель, там еще чего-то. И это на самом деле не тот человек, да, это другой человек, похожий на него, как бы взял его жизнь, биографию, личину. И настолько поверил в это, и всех убедил, какой-то он хороший, да, там он за правое дело становится, там борется, там за права каких-то крестьян, еще чего-то. И в итоге там так происходит, что его хватают и приговаривают к смерти. И к нему приходит его жена, которая как бы не жена на самом деле. Она говорит, да ты скажи, что ты не Сомерсби. Потому что тебя, ну, приговорят к повешению, как вот этого. А если ты скажешь, что ты не он, то ты жив останешься. Ну да, тебя, так сказать, выгонят. И он говорит, нет, я не могу не оправдать доверие всех тех, кто в меня поверил. И идет на смерть, да, в эту петлю. Остается этим Сомерсби, да? У итальянцев был похожий сюжет, когда человека-провокатора внедрили к подпольщикам в тюрьме, так сказать, которых держали, чтобы узнавать. А он так поверил, что он герой сопротивления и полковник, что пошел на расстрел, да, так сказать. У французов, так сказать, это такой архетипический сюжет вообще в западной драматургии. Он очень важен, потому что он многое говорит о природе человека. Иногда бывает так, что ты вот блефуешь, потом так заблефовался, что назад уже не сдать. Просто назад не сдать. Потому что, ну как, полная потеря лица и все. Вот у Эрдогана в этом смысле сейчас опасная ситуация внутри самой Турции. При том, что у него поддержка-то такая жиденькая. Значит, на последних выборах его партия чуть больше 50% взяла, ну и не стопроцентная явка была, да? Вот, и как бы вот...
То есть были честные выборы?
Нет, ты что там, выборы в Турции, это вот мне друзья рассказывали, что по сравнению с выборами в Турции у нас вообще просто вершина демократии, там жуть какая-то с ружьем происходила.
Если так, то там, сложно себе представить даже, что в Турции...
Там в СМИ комиссары приходили вооруженные.
Понял, скажи, пожалуйста, то есть я понял, да, ты считаешь, что все обойдется, но, а может и не обойдется.
Потому... Я считаю, что больше шансов на то, что, как говорится, обойдется. Я считаю, что хороший знак то, что Керри и Лавров вот так уверенно выторговали неделю. Сам, как ты понимаешь, за неделю проблему с Алеппо не решить. Для штурма недели мало, для блокады, чтобы костлявой рукой голода, так сказать, всех уморить, тоже мало. По поводу гражданского населения, которое там, интересная тенденция. Боевики, которые там находятся, да, они знаешь, куда свои семьи переправляют?
Куда?
Вот догадайся,
Стрелка. Ну куда? Зачем?
Ну вот просто ради интереса.
Ну подожди, ну у нас же не что, где, когда, куда?
В Латакию. Почему? Там самое безопасное место сейчас. Ни авиация не работает, и прикрыты как следует, и все. Вот они, значит, разными, так сказать, путями.
Ну, наверное, по-разному, Латакию. Потому что кадры международных телекомпаний, которые показывают беженцев, прибывающих в Турцию, они откуда-то тоже прибывают. Да, и очевидно, в
я
том
только
числе
хочу
оттуда.
Тебе сказать, что, да? Значит, когда турки кричат, что у них 2,5 миллиона беженцев, значит, сирийских, и что все они от нашей авиации, значит, это ложь абсолютная, потому
да
что
нет,
с 30 сентября...
начались раньше.
Намного
но,
раньше.
Но сейчас, намного раньше.
Сейчас и первая идет, вот эта страшная волна в Европу, она до всякой нашей авиации.
Сейчас в Турции прибывает новая волна. Ладно, скажи мне, пожалуйста, все-таки, какие мы цели преследуем в Сирии?
Саш, у нас не было, по большому счету, так сказать, выхода. Да? Значит, нам с вот этой ситуацией надо было что-то делать. И выбор был невелик. Либо, значит, при попустительстве западных наших партнеров свергается Асад, да, и на вот этой территории действительно расползается власть вот этого халифата, неудержимо совершенно. И, кстати, так и было, да, значит, они говорили, что воевали с исламским государством у нас запрещенным, на самом деле это государство только росло, метастазы выкидывало в других странах и весях.
Ну, ты же сам говорил до этого, что это государство победить вот так вот невозможно военными действиями.
Невозможно.
То есть все-таки возможно или как?
Нет. Как тебе сказать? Только идеологически тоже невозможно победить. Только словом тоже нельзя, да, так сказать. Слово и дело должно быть, да. Я говорил, что только одними авиаударами, конечно, не победить. Но, как сказать, поджимать, конечно, нужно. Значит, наносить удары, мешать жить и вообще, конечно, нужно. По поводу, почему это нужно еще и нам. Я думаю, что ты просто, наверное, не очень понимаешь, насколько хуже в этом смысле во всем, вот в том числе в связи с идеологией вот этой наступательной исламского халифата, насколько у нас нехорошо дела обстоят. А они обстоят, я тебе скажу, и вовсе дерьмово. Приведу тебе такой только пример. В одной из наших колоний, вот здесь, которая рядышком, сидельцев, мусульман, уже под 50%. И ты знаешь, они столкнулись там с интересными вещами. Они столкнулись там вдруг с тем, что появляются какие-то люди, тоже вот из числа сидельцев, да, которые начинают как-то вокруг себя формировать других, так сказать, людей, что-то им объяснять. Что-то говорить, а что никто не понимает, потому что языка-то не знают, так сказать, да? Только видят, что эта система, она по эффективности, дисциплинированности, слаженности и так далее, она такая покруче воровской становится. Такая сила вдруг они почувствовали, там, значит, вот завязывается. А я тебе скажу, что по французскому опыту, да, наибольшая такая качественная вербовка, она как раз происходит в местах лишения свободы. Психологически понятно, да, человек там унижен, оскорблен, так далее. Вдруг появляется некто в тюбетейке, который несет слово Божье.
Слушай, и что, оперчасть в колонии, которая контролирует все и вся, не может разобраться, что происходит?
Не может, Саш. Могут вот этих лидеров по беспределу в шизняк кидать, а потом приходит прокурорская проверка и говорит, на каком основании, извините. Тебе говорит, да ты черти, что-то тут баламутит, мы правда не знаем что, но нутром чуем, что-то сказать, какая-то ерунда. Вон на каком уровне, так сказать, не могут. понимаешь, ни с агентурой ничего не получается. Нету ни переводчиков, ни умения работать в этой среде и так далее. А тюрьма, Саш, это всегда такой очень интересный срез того, что и на воле происходит. Просто в тюрьме это заметить легче. Там все строем ходят, понимаешь, так сказать. И вот как-то так вот на ограниченные территории. Так вот, я хочу тебе сказать. Проблема крайне серьезная. Просто крайне серьезная. И когда разные люди говорят, да, там ничего, там все ерунда. То есть,
подожди, я правильно понимаю, что ты говоришь, что наша цель – это уничтожение исламского государства, поэтому мы в Сирии?
Ну, в том числе, конечно.
Скажи, пожалуйста, как ты...
Одна из целей. Вторая наша цель, да, так сказать, выполнить свои союзнические обязательства.
То есть интернациональный долг. Вот такая
интернациональный...
святая цель.
Ну, бы, Саша, да? Извини, вообще союзников, если ты...
Не, ты считаешь, что вот мы вот так вот просто, ну, потому что так это... правильно, по-пацански мы так и делаем.
Это наш национальный интерес.
Скажи, пожалуйста, а как...
Это наш национальный интерес, чтобы в этой стране, которая занимает достаточно важное, значит, положение геополитическое, понимаешь, у власти был не наш враг, а наш друг.
А что ты думаешь о такой теории, что своими действиями в Сирии мы усиливаем поток беженцев в Европу и тем самым способствуем... возможному развалу европейского единства?
Я тебе скажу, что больше всех способствовали потоку беженцев те самые европейские страны, которые сначала бомбили и уничтожали Ливию, те самые страны, так сказать, которые принимали, так сказать, в афганском походе участие, да и в иракском, и те самые страны, которые влезли во все эти безобразия в Сирии. Вот ведь не, ну, мы же, прости, так сказать, просто сидели на попке ровно, а Медведев даже аплодировал, когда вот Каддафи убивали, значит, что называется, практически в прямом эфире.
Подожди, это наш премьер-министр. Он и сейчас он тогда был президентом. А сейчас он премьер-министр.
А сейчас он премьер-министр.
И да. Тебе нравятся действия нашего правительства.
Мне, я сказал, что я сложно ко всему этому отношусь, но когда вот Ливию мы сдали, когда пальцем не пошевелили по поводу того, что, так сказать, там творили, значит, твои европейские кумиры.
Подожди,
вот,
ну...
Вот они уничтожили, и Штаты.
Президент.
Да, и наш президент, который странное такое принял решение. Как мне рассказывали, один из видных наших дипломатов, который послом был в свое время в Ливии, так сказать, был разжалован и выброшен на пенсию, потому что он, после того, как он сказал тогда высшему лицу о том, что то, что вы делаете, это измена национальным интересам, так сказать, да? Или государственная измена, я не помню, что-то он сказал такое. Вот. Так вот, мы тогда посмотрели. Нам сказали, вы не суйтесь, все будет красиво. Мы увидели, как красиво уничтожили страну. Мы увидели, как возникли, так сказать, сотни тысяч жертв, сотни тысяч беженцев, так сказать. Мы все увидели. И вот после этого говорить, что, так сказать, беженцы, это потому что мы, значит, вот в Сирии наносим удары по террористам, ну, это мило, это вполне в западном стиле совершенно так вот передвинуть ответственность с, значит, больной головы на здоровую, ну, это мило, это, ну, так вот, так поступают, Саша, знаешь кто? Так поступают ответственные люди. Я бы их назвал настоящими троллейбусниками. Я расскажу тебе сейчас эту поучительную историю про настоящего троллейбусника. Знаешь, хоронят троллейбусника. И поминки там, то все, так сказать, встает его...
Троллейбусник это кто?
Водитель? Ну, который водитель троллейбуса, да, так сказать. И встает, значит, там, Петя, вот, и говорит, выпьем же за Ваню. Он был настоящим троллейбусником, он был настоящим человеком. И вот мужик-то такой был, всегда вот придет с утра в парк, так сказать, перед тем, как на линию, к мужикам зайдет, в домино зарядит, пузырь раздавит, и только потом Встает, так сказать, Саша и говорит: выпьем за Ваню. Он не только был настоящий мужик и настоящий троллейбусник, потому что вот в домино и пузырь перед тем, как на линию с утречка. Он потом, не все знают, он еще в диспетчерскую заходил, там у нас Манька крашеная сидит, так сказать. Он Маньку отволочет в комнату отдыха, там с ней покувыркается, потом еще снова к мужикам забежит, так сказать, долбанется-то конюгу и уже на линию, так сказать, к людям, к пассажирам. Встает директор троллейбусного парка, говорит: помянем Ваню. Настоящий был мужик. Действительно, настоящий троллейбусник. Потому и говорят, кого Господь жалеет, тому легкую смерть дарует. Настоящую мужскую смерть наш Ваня принял на посту, на работе, за рулем, во сне, с улыбкой на лице. Не то, что эти обосравшиеся пассажиры. Значит,
тебе надо было приберечь этот анекдот для день работников пассажирского транспорта.
Я предлагаю за настоящих троллейбусников, которые вот в Европе разруливают, так сказать, вот этими всеми, так сказать, делами, и сказать, что вот реально настоящие троллейбусники, а нас, понимаешь, так сказать, виноватят, хотя мы... Ну, мы и не пассажиры.
Я тебя понял. Вот. Чтобы у нас не вся программа была только на военную тематику, а время, к сожалению, подходит к концу, у меня...
Потому что ты очень вязко ведешь, понимаешь? Ты не даешь растечься моей шахматной мысли.
Знаешь, если бы я не давал растечься, ты бы здесь вообще до утра сидел. Впрочем, я могу уйти, а ты можешь остаться.
Не,
да?
Не могу без тебя.
Ты знаешь...
Я без тебя не могу.
Ты знаешь, один ресурс на этой неделе, интернет-ресурс, интернет-сайт, рассказал такую историю. Почему в Москве посносили торговые павильоны около станции метро? Знаешь почему?
Нет.
А дело в том, что мэр Москвы Собянин нашел записку, где зарыты сокровища Батуриной. Да, и только большая часть этой записки сгорела во время пожара в институте, который был в библиотеке, который был в Москве в прошлом году. И там было, осталось только написано «под ларьком». Да? Ну вот, искали как бы.
Смешно.
Да?
Смешно. Да. Я, если касаться этой истории, могу сказать только одно. Скворечники, конечно, нужно убирать. Но вот почему так всегда у нас тяжким звероподобным рвением.
Не, подожди, извини. Может быть, скворечник, может быть, все что угодно. Но если у меня на руках есть там некая государственная бумага, на которой написано свидетельство о собственности, я не сам его отпечатал на принтере. Правильно?
Я думаю, что, во-первых, надо было, конечно, через суды, надо было как-то индивидуально, но тут очень, видимо, хотелось по большевистской привычке махнуть шашкой, и получилось, как в том, значит, чекистском приговоре, да, расстрелять купца Пупкина, значит, как он есть, контрреволюционная сволочь, а вместе с ним еще 38 рыл контрреволюционного элемента, содержащихся в той же камере, да, значит, и получилась такая вот групповуха, да, я всегда против таких вот, во-первых, акций, потому что есть всегда опасность, что вместе с какими-то нехорошими ларечниками настоящие троллейбусники под замес пойдут.
Ну, подожди, да, все это было названо самостроем, а самостроем у нас теперь, ну, судя по этому, можно назвать все что угодно. У тебя же, ты же живешь в новом доме, правильно?
Нет, я не живу в новом доме.
Нет, ну как не в новом доме, подожди. Насколько я знаю, ты живешь в новом доме, построенном в нынешнее время.
Нет, 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 все не так, у меня баня построена.
Нет, я не про, я про квартиру в Петербурге, а не про баню.
А, квартира? 15 лет, да.
Ну,
да.
То есть новый дом, да, новый то есть дом, он, да, построенный после советской власти, он вполне может быть самострой, как бы, да.
Может
и
быть.
Ты однажды приходишь, а там такая груда кирпича, да, и ты говоришь, а как, у меня вот свидетельство о собственности, а тебе говорят, да, это бумага, которую неизвестно ты как получил.
Послушай,
как,
да, во-первых, я с тобой не спорю, да, я считаю, что надо вот индивидуально через суд, это более волокитно, но более законно, что ли, да. Второй момент. Даже если мы представим себе на секунду, что товарищ Собянин со своими экскаваторами абсолютно вот в рамках социалистической законности действует, да, это крайне несвоевременно.
Так социалистическая законность должна быть установлена и доказана какой-то инстанцией.
Я же сказал тебе, что я с тобой не спорю, что я вообще считаю, что вот если по уму, то с каждым индивидуально и по решению суда.
Я
вот
не в защиту торговцев.
Послушай,
я за законность.
Не о чем тут спорить. Да. Я говорю, что вот суд сказал, что незаконно, сносите, нафиг, компенсации какие-то или еще что-то по такой-то процедуре, давайте. Тут как показательный расстрел, да, выглядело это нехорошо. И даже если бы это было совершенно законно, и Конституционный суд говорит, нормально, наливай, я бы сказал, что, ребят, очень не вовремя. Вот правда, реально, не вовремя вы делаете, зря вы это делаете, да, это неправильно вы делаете, потому что, ну, точно не сейчас, когда вот кризис, когда, ну, это какая-то, в этом есть какой-то депресняк серьезный, да, это вот примерно как умники у нас в Питере продовольствие уничтожать надумали. Может быть, это и правильно, может быть, это контрафакт, может быть, этот коньяк паленый, и может, можно отравиться, но точно не в Ленинграде, да, не в нашем блокадном городе устраивать вот такие оргии с буфетом, да, потому что, ну, вас не поймут люди, да, будут смотреть на вас испуганными глазами, да, и говорить, что же вы творите, баскаки? Вот, что же вы такое, так сказать, делаете, люди лихие? Ну,
по-моему, власть должна быть сакральна и ужасна в этой сакральности.
Свирепа, да, и недоступна к пониманию. Наверное, но, видишь ли, мне-то кажется, что власть должна быть еще и изящна. Вот. А здесь какая-то неуклюжесть медвежья во всем этом проявляется. И я могу сразу сказать, я точно, мне ларечники не заносили, я не лоббирую их интересы, по-хорошему мне все эти ларьки не нравятся, и я вообще за большие пространства, вот, ну, с точки зрения эстетической какой-то. Но, по-моему, немножко не ко времени это было предпринято, потому что очень много людей просто рабочие места потеряли, там еще чего-то такое.
Ну, насколько я слышал, бизнес напугался. Речь идет о 2-3 тысячах людей, как бы, да, которые там работали. Это минимум, а это 2-3 тысячи семей, значит, правильно?
Ну, это, это нехорошо, это не вовремя, это, ну, надо было как-то мудрее, что ли, поступать в этой ситуации. И добрее.
Ну, будем надеяться, что вот этот московский передовой опыт не будет повсеместно распространен.
Я очень надеюсь, да, что у нас как-то вот как-то так вот не пойдет, да, хотя у нас тоже какие-то рестораны, я видел, как ковшом.
Зима-лето, по-моему, это, да? Это было вот, судебное решение.
Судебное решение. Но вот смотри, Саш, даже несмотря на судебное решение, вот я еду по набережной, да, а там вот этот страшный ковш, так сказать, начинает кромсать, так сказать, этот ресторан. Я, кстати, в нем ни разу не был. И все равно, вот знаешь, вот какое-то такое вот нехорошее вот ощущение, и хочется начать материал журналистский, так сказать, о том, что видишь, буквально вот такими огненными строками, знаешь, так сказать, каратели подошли к деревне на рассвете.
А ты новую книгу с этого начнешь?
Нет, я не хочу с этого новую книгу, это я так шутил. Ну, что-то такое в этом есть, такое карательское, ну, потому что это уничтожение, там люди старались, делали, было красиво, было для людей. Я не беру вот эти вот все, кто прав, кто не прав, там какие-то споры между дольщиками, но когда красивый вот это вот какой-то ресторанчик такой, аккуратненький и так далее. Какой-то грубый монстр с ковшом, понимаешь, начинает его вот так вот фигачить. Это все равно, что вот красивую блондинку голышом на площади пороть, понимаешь. С одной стороны, притягивает, завораживающее зрелище, я тебе скажу. А с другой стороны, ужас же какой-то. Она же кричит и взвизгивает.
Будем смотреть.
А мы с тобой же не все наши намеченные.
Мы не все, я прошу прощения, но мы переберем эфир. И,
мы же хотели про национальную идею поговорить.
Мы хотели, да, но мы, безусловно, поговорим об этом в следующий
раз. Я хотел тебе про Польшу рассказать.
Не, ну подожди, подожди, ты мне, безусловно, расскажешь, иначе
мы... Помнишь, корона Российской империи, когда лохматый император Кудасову говорит, Польшу подарю. Хочешь Польшу? Хочу, Ваше Величество. Вот я тебе Польшу подарю.
Но спасибо, на следующей программе. Мы к этому вернемся в следующий раз. Я надеюсь, мы встретимся через неделю. Спасибо, что вы были с нами. Андрей Константинов отвечал на вопросы. Александр Горшков, Фонтанка.ру. Спасибо.
До свидания.